Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе.
И что это означает?
Это означает, что в эфире программа «Тема дня», а в этой студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую всех, кто с нами. Вначале расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. В 18.15 вместе с психологом Оксаной Савчук будем говорить о том, как подготовить первоклашек к началу нового учебного года? Не так много времени остается до 1 сентября. Ну и поговорим о пользе и вреде гаджетов. Можно ли ребенку в школу давать умную технику, как грамотно ей пользоваться? Обо всем об этом в эфире.
В общем, внимание, родители, в 18.15 эксперт появится в этой студии. Ну а начнем традиционно с новостей, и вновь начинаем с ЧП. На Шарямово сегодня был ранен таксист. В соцсетях об этом сообщили очевидцы, прикрепили к публикации фотографию, и там можно разглядеть автомобили полиции, ГИБДД и скорой помощи. Пассажиры выстрелили 3 раза водителя из травматического пистолета. Об этом сообщил друг раненого. И также он сообщил, что пострадавший сейчас в больнице. В полиции факт произошедшего подтвердили, однако подробности пока стражам порядка неизвестно. Возможно, чуть позже станет понятно, пытались ли пассажиры ограбить таксиста, что происходит нередко, или это была просто ссора, конфликт, который и закончился стрельбой.
Ну и далее о других ЧП. Сегодня около половины второго дня на улице Трудовой в Иркутске с многоэтажного дома сорвался кровельный материал и пробил крышу автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Машина была припаркована во дворе. Владелец иномарки вызвал участкового на место, а тот составил протокол. Ну а в пресс-службе полиции также добавили, что в подобных случаях независимый уже эксперт должен составлять акт о повреждениях для проведения экспертизы. Ну, кстати, на фотографиях видно, что, правда, большой кусок.
Это жуткая совершенно история.
Огромный кусок врезался в крышу,
как нож в масло, и каким-то чудом что никого в машине не было, и ну хотя бы в этом смысле обошлось. Но трагедия, действительно трагедия произошла на одной из производственных баз на Полярной, это в Жилкино. Молодого человека, ему 25 лет, это рабочий из Средней Азии, во время чистки резервуара перед загрузкой засыпало цементом. Он скончался, не приходя в сознание, обстоятельства изучают, сейчас судебно-медицинские экспертизы назначены. При проверке выяснилось, что на территории России он находился по временной регистрации, а на этой, собственно, базе работал вообще нелегально. И также стало известно, что в одной из школ Шелихова в результате падения с крыши погиб иностранный разнорабочий, это произошло накануне. 48 лет ему, и на кровле здания он проводил ремонтные работы, не удержал равновесия.
Ну а теперь новости для работников бюджетной сферы. Со следующего года врачам, учителям и некоторым другим категориям работников бюджета будут производить ежегодную единовременную выплату. В будущем году 10 тысяч рублей, в 2020 20 тысяч и далее в таком же объеме каждый год. А сейчас идет проработка механизма выплаты, и конкретное решение будут принимать уже до конца августа, пояснили в пресс-службе правительства региона. Но я добавлю, что зарплата бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на первом выездном заседании Госкомитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области, которое прошло в Усолье-Сибирском. А я напомню, что в Приангаре сейчас разрабатывают 5-летний план развития, и предполагается, что он будет действовать уже со следующего года. Первой задачей губернатор считает как раз рост зарплат бюджетников.
Еще одна новость. Андрей Искуба назначен генеральным директором Международного аэропорта Иркутск. Пресс-служба об этом сообщила. Полномочия бывшего исполняющего обязанности, это Александр Рябинкин, прекращены с 1 августа. Он занимал должность с июля 2017 года, и в Иркутском аэропорту Андрей Искуба работает с 2007 года в должности заместителя генерального директора по оперативному управлению. А в зоне его ответственности ключевые подразделения, которые обеспечивают деятельность авиаузла, ну, собственно, это работа служб пассажирских, групповых перевозок, диспетчерской службы, служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Ну и справочно, Андрей Искуба родился в 60-м году, он окончил авиационный институт имени академика Королёва и до переезда в Иркутск работал начальником Центра управления полетов авиакомпании «Самара».
Теперь новости от Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Ведомство провело проверку по факту обнаружения мертвых туш байкальских нерп на берегу Байкала. Так вот, по результатам Иркутской ветеринарной лаборатории животные погибли от вирусного заболевания. Причем это заболевание угрожает домашним животным, а трупный яд может повлечь тяжкие последствия для населения. Ранее сообщалось, что нерпы умерли естественной смертью. Ну и добавлю, что 13 нерп мертвых обнаружили в местности Каткова Прибайкальского района еще 1 июня. А главе муниципалитета выдали предписание с требованием уничтожить туши до 11 июня. Ну а после осмотра побережья озера уже в начале июля сотрудники прокуратуры выявили, что нерпы остались на берегу. Они зарыты в песок, и был сильный гнилостный запах разложения. Для предотвращения заражения после вмешательства прокуратуры туши вывезли и сожгли. Добавлю, что установлено, обнаруженные 1 июня трупы нерп связаны с массовым выбросом нерп еще в октябре 2017. В общем, вот такая сложная цепочка.
Ну, теперь возвращаемся в Усолье-Сибирское. Женщина ранее сказала, что там руководитель региона Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой. В том числе оценил готовность 3 из 14 городских школ к новому учебному году. В 16-й школе глава региона ознакомился с результатом капитального ремонта кровли. Средства на эти работы, это 1 600 000, в этом году были выделены из областного бюджета. Послушаем руководителя региона.
Долгие годы, даже десятилетия, город Усолье был депрессивным. И за это время очень многое здесь пришло в упадок. Если кто был со мной в прошлой поездке в Усолье, я там посещал роддом и туберкулезный диспансер. Я выделил деньги на ремонт этих учреждений. Они должны быть в этом году закончены. И в этом году решил быть на школах. Были выделены деньги на ремонт нескольких школ здесь в городе, их всего 14. Вот на трех мы побывали. Сделаны кровли, сделаны в ряде школ замена окон с деревянных на пластиковые. Эти школы от 30 до 42 лет работают. Были построены еще в советское время. Долгое время к ним практически не притрагивались. В этом году сделали достаточно много для школ города Усолья. Постараемся еще до конца осени сделать еще достаточно большую работу. Но это придется принимать хорошие организационные меры, потому что это будет в период уже учебного процесса. Но мы должны закончить с некоторыми окнами в школах, еще сделать работы, которые можно успеть сделать до зимы. И думаю, что как минимум эти три школы уже преобразятся до конца осени этого года.
Руководитель региона Сергей Левченко. Ну а в ближайшие два года у нас в регионе количество детей в школах и детских садах вырастет на 7400 человек, поэтому и необходимо уделять особое внимание и капремонту, и строительству новых образовательных учреждений, подчеркнул руководитель.
Ну, кстати, началась уже приемка школ и детских садов к началу нового учебного года, вся работа завершится 20 августа. Она возглавляет комиссию Валентина Вобликова, заместитель председателя правительства региона. Она, кстати, сообщила, что уже 1 сентября откроются школы, новые школы, построенные в Молодежном, в микрорайоне Китой в Ангарске, 19-я школа в Иркутске, школа в поселке Горячий Ключ Иркутского района. Ну а в следующем и в 2020 годах за счет средств федерального бюджета планируется построить новые школы еще и в микрорайоне Луговом Иркутского района и в самом городе на Багратиона. Работа, как я отметила, до 20 августа будет идти. Будут смотреть, как готовы школы.
Ну, еще про ремонт в Иркутском музыкальном театре. Собственно, он кипит. Специалисты работают буквально круглосуточно, чтобы успеть привести в порядок театр к открытию фестиваля «Звезды на Байкале». Открытие состоится 1 сентября. И вот что рассказал корреспондент «Амаиста», директор театра Татьяна Мезенцева.
Этот ремонт мы ждали, и деньги нам на него выделили. Проблема в том, что с 89 года, после того, как построилось это здание, когда театр приехал сюда, вот люстры как были повешены, и больше там почти 30 лет ничего не делали. Эти деньги нам с 14 года выделяются поэтапно, потому что сумма там большая, там 30 с чем-то миллионов. Поэтому каждый год нам частями выделяются деньги на вот эти ремонтные работы, и мы их каждый год осваиваем.
Честно говоря, всякий раз, когда я бываю в иркутских театрах, я как раз смотрю на люстры и думаю о том, вот как за ними ухаживают, как их моют, как это
происходит. Ну вот, видимо, никто 30 лет их особо и не трогал.
Ну, чтобы привести в порядок электрику, потолки, многочисленные как раз люстры, светильники театра, вот их спускают вниз и также обновят в театре балетный класс.
Ну, а сейчас небольшой перерыв, через 2 минуты возвращаемся в эту студию. Напоминаю, что вместе с нами будет Оксана Савчук, психолог. Поговорим о том, как ребятишек подготовить к новому учебному году.
Yeah. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Тема дня», и у нас сегодня в гостях психолог Оксана Савчук. Оксана Витальевна, сегодня пригласили вас поговорить о том, как организовать время учебы школьника в первую четверть и как составить расписание и режим учебы, работы, можно сказать, ребенка так, чтобы не шокировать его.
Нужно, конечно, при выборе занятости и при выборе того, каким образом будет организован наш ребенок в начале учебного года, учитывать то, какой он по характеру. Базово мы делим детей на две категории. Это дети, которые очень ответственные, очень серьезные, очень тревожные, очень реактивные. Некоторые родители говорят, что у них низкая самооценка, потому что они очень легко говорят о том, что у меня не получится, я не смогу, вы меня не любите. То есть какая-то совершенно непонятная цепочка утверждений для такого маленького человека. И вот как раз эти дети, они нуждаются в том, чтобы в начале обучения не случилось так, что они окажутся перегруженными, потому что это дети, которые к вечеру действительно уставшие. Ну и взрослые некоторые к вечеру уставшие, это как раз взрослые выросшие.
Да, некоторые, мне кажется, большинство к вечеру мечтают о том, чтобы доползти до дивана.
Как раз те взрослые, которые выросли из этих детей. То есть ничего не поменялось, я устала, да, и вот эта вот история «нет сил», «у меня нет сил», это как раз вот этот самый народ. Поэтому очень важно, чтобы ребенок, который вот таким образом функционирует, да, его психика таким образом работает, чтобы он не был перегружен, чтобы у него не случилось одновременно там и робототехники, и шахматы, и спорта, и продленки, и совершенно вот этого нового формата обучения, да, то есть там 20 детей, 30 детей, где-то вообще зашкаливает цифра, и ребенок совершенно не в состоянии себя почувствовать комфортно.
Оркестр духовых инструментов.
Ну, в том числе, да, под руководством учительницы. Вот, и для этого ребенка очень важно, чтобы продолжались все те задачи, которые он выполнял, потому что это будет для него возможностью не перемен, а возможностью как раз в этом старом опыте чувствовать себя комфортно. А история с учебной занятостью, мы отправляем этого детеныша со словами: ну что, ну как тебе понравилось? Ну как ты себя чувствуешь? То есть самый главный вопрос для этого ребенка: как ты? То есть не что делали, писали, считали. То есть это безусловно важные для него ресурсы, да, и он с удовольствием покажет свою прекрасную тетрадку там или пропись. Но первый вопрос родительский: ну ты как? Причем с таким абсолютным принятием, позитивом. И второй вопрос – это что тебе понравилось? Потому что, к сожалению, психика этих людей работает через негатив, то есть через негативный опыт. Вот если, например, минутка появилась свободная, то начинаем гонять: так, это же вот надо было сделать так, надо было сделать эдак. Это психика про сомнение. Поэтому, чтобы детеныш не сомневался, мы говорим: ну, рассказывай, что тебе понравилось. И с удовольствием выслушиваем, потому что первое время это будет совершенно какая-то сумбурная история моего пребывания в школе, но постепенно...
У всех детей?
Вот у этих конкретных. У этих. Но постепенно они будут чувствовать себя все увереннее, все компетентнее, все профессиональнее. То есть мы первое время наживаем роль ученика с этими детьми.
Для них это действительно время на раскачку.
Да, это время адаптации и время чувства ученичества и чувства роли. Поэтому никуда не торопим. Ни в коем случае, мы говорили об этом, и стоит сейчас это повторить, не нужно садиться с ними делать уроки, потому что они точно включат в привычку ждать маминой поддержки или маминого присутствия, или вот просто элементарной пары с мамой. Поэтому мы говорим о том, что покажи, что нужно написать, молодец, все, и начинай писать, трудись, все у тебя получится. Другой народ. Они не заметили, как лето пролетело.
Ой, знаю таких ребятишек.
И они, конечно, совершенно никаким образом не напрягаются в адрес 1 сентября. То есть они готовы хоть сегодня, хоть через неделю, хоть через месяц, потому что у них психика работает через активность, через счет, подсчет, сопоставление. То есть они придут 1 сентября и скажут: мама, у того такие кроссовки, у этого такая чудесная подставка под учебник, а у меня такой нет. То есть они все время что-то начинают ранжировать, да, что-то сравнивать, сопоставлять. И они ходят действовать в школу. То есть они пойдут для того, чтобы изучить ресурсы, да, то есть где там что, какие кабинеты, какие коридоры, какая учительница, со всеми поулыбаться, со всеми поздороваться, то есть они всегда активны, и поэтому первое, что нужно их спросить как раз-таки, ну, рассказывай, что вы делали. Конечно, в первую очередь расскажет о том, что он делал на переменах,
конечно.
Мама скажет о том, что, ну, давай, покажи свои тетрадки. Ну, и, конечно, самое важное с этими детьми, чтобы они научились дисциплине. Поэтому если вы думаете, что подарить первоклашке на 1 сентября, то и тому, и другому психотипу лучше подарить, конечно, наручные часы для того, чтобы детеныш сидел и понимал, что у одного еще море времени, а другому осталось продержаться там еще 20 минут. Причем, ну, многие первоклассники еще не идентифицируют время, да, как категорию понятную для них, безусловно. Поэтому это будет ресурсом скорее пока формальным, нежели реальным.
Но опять же, это атрибут серьезного человека.
Да,
часы.
Но это добавляет им и статуса, и роли. Ну вот, а шустрым детям это позволяет понимать, что, ну, жизнь, время не остановилось. То есть это мы не будем всегда писать эти цифры.
На мой взгляд, ребенок любого типа, да, вот любого склада, проведя лето, предположим, у бабушки в деревне и занимаясь все лето тем, что он гонял по дворе, по лужам, с любым складом он приходит в школу, и ему нужно тоже как-то перенастроиться, что пусть он активный, наоборот, замкнутый ребенок, что тут-то уже все совсем по-другому. Как вот
это, конечно, ответственность родителей не превращать жизнь в абсолютную нирвану, да, то есть чтобы не случилось так, что школа на 3 месяца забывается, а потом мы должны вдруг начать писать. И ребенок не запишет, особенно вот шустрый ребенок, он вообще забудет, он скажет, это Б или В, причем это будет 2 или 3 класс, и мама скажет, а чем ты занимался 2 года перед этим? Очень важно, поэтому вот, может быть, даже эти оставшиеся 7 дней для тех, кто идет в начальной школе в следующие классы, посписывать с орфографического словаря хотя бы по 15-20 слов в день для того, чтобы сформировался навык орфоэпический, да, то есть слушать, навык списывания и навык правильного написания. То есть, причем поторговаться, например, что, ну, давай 15 или 20, да, и ребенок всего лишь вот так мало времени инвестировав в задачу, он снова вспомнит графические навыки.
Ругать за плохие оценки, за плохие результаты.
Ну вот смотрите, здесь история какая. Первоклашкам оценки не ставят, да, и поэтому...
Ну, им солнышки, звездочки.
У них есть время привыкнуть. Солнышки и звездочки тоже появляются несколько позже. Для ребенка, который вот ответственный, для него оценка – это то, какой он. То есть это действительно идентификация с собой. Поэтому мама должна понимать, что то, каким образом ребенок вот включится в эту работу, да, насколько он старательно самоконтроль включит, настолько и результат будет, и оценка.
Как распознать, что ребенок, например, не может найти никак общий язык с одноклассниками или с учителем? И как родителю-то быть? Активно вмешиваться, прийти в школу и выяснить, что происходит? Или правильнее как-то с ребенком поработать и его направить, как решить проблему?
Адаптация детей, которые ответственные, происходит через дружбу. То есть, если он вдруг чудесным образом находит друга, да, а мама должна приложить все усилия для того, чтобы узнать у учительницы, кто похож по темпераменту, по характеру, с кем он будет дружить, то есть для кого, с кем он будет ходить в эту школу. Причем это будет не то, чтобы сосед там, скажем, по дому, да, то есть это человек с похожими, как сказать, движущимися характеристиками, да, то есть с одинаковой психомоторикой. Поэтому если мы друга нашли на первый класс, то мы прямо всячески педалируем, что друг тебя ждет, к другу, то есть и все, тогда будет все отлично и проблем не возникнет. А шустрые дети, они придут и в первый день скажут, все друзья, я точно не помню, как их зовут, но вот, вот видишь, это мой друг, и это мой друг, и пробежал мой друг, и в параллельном классе, то есть там вообще проблем не возникнет, поэтому с серьезными ребятишками нужно этим вопросом заняться самим.
Следующий вопрос, как быть, если дома вдруг скандал, не хочу в школу, вот прямо скандал, слезы, истерика?
Ну, если ребенок узнает в августе, что он идет в первый класс, то он, конечно, очень удивится и скажет, что я вообще не планировал. То есть история с «хочу в школу», она формируется как этап, которым все гордятся, да, то есть как вот, скажем, отдельный сон, да, или там возможность пойти самому погулять, или возможность, например, в этом же контексте дойти самому до школы. То есть этот опыт должен быть подготовлен, он должен быть очень энергичным, он должен быть чем-то, что как бы демонстрирует инициацию ребенка, что он вырос и что мы гордимся, что он такой молодец. Ну и можно, конечно, оставить его еще на пару лет в детском саду, но эта ситуация бесперспективная, я думаю.
Важный момент, если ребенок, первоклассник либо ученик младшей школы жаждет самостоятельности, он хочет самостоятельно в одиночку ходить в школу, возвращаться домой, но время сейчас все-таки не совсем, да, спокойно, а мамы, папы, ну, переживают и боятся его отпускать.
Ну, времена одинаковые, да, потому что это все, наверное, история из головы, да, можно от отита умереть, а можно всю жизнь жить там без рук, без ног, да, и быть абсолютно счастливым. Поэтому здесь история как раз внутренней безопасности, понимание того, что если мы ребенку безопасной жизнедеятельности проговорили, да, и это случилось не, опять же, не сегодня, а это...
Не накануне 1 сентября.
Да, это прямо такая история четкого понимания собственной ответственности и чужой ответственности за твою безопасность, то, конечно, если школа рядом, то без проблем. Просто бывает, что школа очень далеко, и тогда вообще вопрос не возникает. Просто однажды ребенок будет из этой школы ходить, может быть, на какие-то секции, которые рядом со школой. Но, в принципе, вопрос доставки будут решать всегда взрослые.
Что ж, сейчас короткий перерыв, новости, реклама. Продолжим через 4 минуты и узнаем, есть ли место гаджетам в школе.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это программа «Тема дня». Я напоминаю, что в гостях сегодня у нас психолог Оксана Савчук. Будем говорить о школе и гаджетах, о плюсах и минусах и о том, можно ли тут вообще соблюсти некий баланс. Пролистала новости и вот что нашла. Мобильное приложение к интернет-дневнику для школьников и их родителей станет доступно уже в сентябре, сообщили «Известия». Приложение «Электронный дневник» работает с 2009 года, его используют 30 тысяч российских школ в 85 регионах. О том, что он из себя представляет, в нашей справке послушаем.
Приложение будет вести себя гораздо активнее, чем уже привычный школьникам интернет-дневник. Например, родители смогут получать пуш-уведомления, если у детей в четверти намечается отрицательная оценка. Также разработчики обещают наладить связь родителей и учителей через специальный мессенджер в приложении. В мобильном приложении можно будет получить полную информацию об ученике, оценки, домашнее задание, школьное расписание, посещаемость. Кроме того, в нем реализована специальная система аналитики и прогнозирования. Родителям будут подсказывать, на какие предметы стоит обратить внимание, по каким темам у ребенка есть пробелы, какие возможны итоги четверти и полугодия. Доступ к приложению успеваемости будет и у родителей, и у учеников. По задумке разработчиков, приложение поможет не только контролировать учебу родителям, но также будет напоминать ученикам о приближающихся контрольных.
А выходит такой тотальный контроль за школьниками. С одной стороны, родители всегда в курсе, это хорошо, они могут как-то следить и влиять на успеваемость ребенка. С другой стороны, вроде как шаг вправо, шаг влево под таким колпаком. А не вгоним ли мы вот этим ребенка в депрессию, знаете, из разряда «большой брат всегда следит за тобой»? Как вы считаете?
Ну, большой брат действительно следит, да, и большой брат называется родители, и другой большой брат называются учителя, и, конечно же, фантазировать о том, что ребенок автономен в школе, это неправильно. На первом этапе способом регуляции деятельности является эмоция. Мне нравится, это мне интересно, это азартно, это страстно, это эмоционально и так далее. То есть ребенок скорее поведется на эмоцию для того, чтобы получить результат, нежели на волю. Волевой контроль появляется позже. Кстати, для родителей очень важно помнить, что самоконтроль реальный, формируется к четвертому классу, к концу начальной школы, и требовать, чтобы ребенок все помнил, все сделал, да, пришел качественно, выполнил домашнее задание, это все привычки учебные, которые формирует родитель. Поэтому отношение к оценкам – это тоже привычка, которая формируется на протяжении какого-то времени. Очень важно, чтобы внешний контроль был системен. Если мы хотим, чтобы ребенок показывал результаты, и должны эти результаты отслеживать, систематизировать и улучшать, то, естественно, что электронный дневник – это, ну, самый классный ресурс для того, чтобы это случилось. Если родители, как и дети, не заинтересованы в результате, да, то есть их мотивом является, например, безальтернативность, ну, куда я денусь, да, мне надо ходить в эту школу, например, или какая мука воспитывать детей, а мне еще постоянно смс-ки сыпятся о том, что, ну, ребенок у меня не очень качественный, например, по оценкам, то, естественно, что это будет вызывать определенный дискомфорт. Но в целом это та опция, это похоже, например, на платежки за ЖКХ, да, то есть мы же не можем раздражаться и говорить о том, что большой брат
просто этот опять за горячую воду накапал.
Но этот большой брат как раз и заинтересован в том, чтобы деятельность давала положительные результаты. Поэтому я предлагаю относиться с вниманием, без тревоги и использовать этот ресурс, раз уж он внедрен и случился в нашей жизни.
Ну вот сегодня у первоклашек, ну, естественно, у детей постарше есть мобильные телефоны, планшеты. А что разрешать ребенку, что нет? Есть вот такой-то рецепт, как это дозированно все составить и применять эти гаджеты? И место ли на уроках? Давать ли с собой в школу это все добро?
Смотрите, я очень издалека зайду, да, иногда к нам приходят в гости, к нам, ко всем, другие люди с детьми, да, и иные дети ведут себя безобразно. И мы думаем, почему их родители молчат, почему они не говорят им о том, что, ну, скажем, это неправильно. С другой стороны, ребенок же ориентируется на того, к кому он пришел, да, то есть это мы устанавливаем правила. И поэтому в школе та же песня. Не мама говорит о том, что не бери телефон, выключи, не играй, не вздумай доставать и так далее. То есть это исключительно прерогатива учителя организовать пространство информационное. То есть если учитель позволяет тому, чтобы ребенок доставал телефон на уроке, то естественно, что не мама скажет, запретите моему сыну доставать телефон и пользоваться этим. Поэтому мы должны вот сейчас уже на первом собрании задать вопрос учителю в любом классе.
Какие правила игры действуют здесь?
Какие правила у вас в адрес гаджетов? То есть каким образом мы должны связываться с ребенком? Будет ли ребенок порицаться за то, что я звоню, например, во время урока, я же могу не узнать? На что учитель ответит именно таким образом, как он видит отношение своего гаджета.
А давать ли подключенный к интернету гаджет школьнику? Или пусть это будет обычный кнопочный телефон, по которому можно позвонить маме или папе?
Ну, когда родители приходят, например, да, ко мне и говорят о том с большой гордостью, о том, что их там 4-летний ребенок может скачать себе любую игру, то я понимаю, что, конечно, времени он проводит достаточно много. И есть дети, которые остро и чутко умеют осваивать технологии, да, технологии языка, технология поведения, технология юмора, технология счета, например. Некоторые дети круты в технологиях информационного поиска.
Угу.
И поэтому однажды, поймав вот этот огромный азарт получения, причем получения бесконечного, да, интернет – это бесконечность. Некоторые просто по привычке получают, да, скажем, соцсеть, минимум новостной информации. Ребенок же любопытен, совершенно еще ничего не боится, да, и он нечаянно может оказаться вообще где угодно, с кем угодно. И, например, формы агрессии в интернете, ну вот на Ютубе демонстрируется огромное количество всяких вот сетевых игр, в которых участвует малышня. И насилие там ровно на том же уровне, что насилие на улице, да, то есть мы не отпускаем его одного в школу, но при этом мы разрешаем ему в интернете играть там по сети Майнкрафт, да, и какой-нибудь взрослый дядька, зайдя там 19-летний для этого ребенка, разрушит его дом, разрушит его мир, разрушит его семью, которую он там построил из этих лего-кубиков. Важно понимать, что безопасность в интернете – это та же наша ответственность, что и безопасность, например, на улице. Поэтому интернет должен быть подконтролен, игры ребенок должен скачивать только под руководством родителей. И, естественно, что время пребывания в телефоне – это баланс представлений о желаниях реальных и желаниях виртуальных. И если они всегда в пользу виртуальных, то со временем мы получаем абсолютного игрока. Да? То есть он может быть с очень разной психикой, но при этом он будет играть в Доту, в GTA, там, в Майнкрафт, если помладше, в какой-нибудь Clash of Clans. То есть это будут бесконечные посиделки, потому что это единственное место, где удовлетворяются все мои потребности.
А как быть с социальными сетями? Я знаю очень много молодых родителей, у которых ребятишки, начиная с первого класса, с младшего школьного возраста, просто умоляют разрешить и завести страничку в социальных сетях. Родители боятся. Я понимаю их.
Есть дети, у которых огромную потребность внутреннюю составляет потребность в коммуникациях, потребность в энергии от коммуникаций, в ощущениях, да. Это, ну, такой малолетний дом-2, да, то есть когда «а ты», «а он», «а она». Чем раньше ребенок получает, опять же, опыт вот этого бесконечного взаимодействие, а интернет дает возможность там иметь 1000 человек в друзьях, якобы, тем, опять же, сложнее будет организовать его в какое-то конструктивное общение.
Ну так разрешать, в каком возрасте можно? Вы рекомендуете?
Ну, я думаю, что, помните, мы однажды говорили, что до 3 лет никакого телевизора, до 6 никакого компьютера, до 9 никакого интернета. Но это идеальная картинка, да, то есть если вдруг в нашей жизни появился интернет как реальность, то мы должны эту реальность организовывать во временном контексте. То есть можно там 15 минут и вместе с мамой. То есть давай посмотрим, как этим пользоваться, как это бывает. В соцсетях регистрация возможна только при договоренности о том, что я всегда могу посмотреть, прочитать. То есть чтобы ребенок понимал, что это не какой-то его внутренний мир, да, в котором он может делать все, что хочет, угу. А это открытая страница, которая также требует и самоконтроля, и правил. Если ребенок настолько нуждается в этом и будет инвестировать в это больше времени, чем мы хотим, угу. То естественно, что до определенного возраста мы вправе сказать, что этого не будет.
Еще один вопрос коротко хотели бы обсудить. Это мессенджеры. А теперь родительский комитет может встречаться не только в классе, но могут и общаться с помощью WhatsApp, Viber, ну вот любого мессенджера. Какие тут могут быть подводные камни?
Самый главный подводный камень – это включенность учителя в этот процесс, да? То есть если учитель является, как и в классе, руководителем этой идеи, да, или какая-нибудь очень такая четкая организованная мамочка, которая понимает смысл и системы, да, которая ответственна за качество этой коммуникации, то это вполне себе возможность. Но если это превращается в балаган, в котором обсуждаются, скажем, учитель, какие-то дети, которые менее, скажем, адаптивны к школе, если там возникает история про конкуренцию, история про конфликты, да, когда почему вам поставили, а нам не поставили, посмотрите, вот наша фотография сочинения, а вот ваша, и почему у нас разные оценки. То есть, если это превращается в хаос и конфликт, то, естественно, что участвовать в этом безобразии не стоит, конечечно.
Спасибо большое. Оксана Савчук, психолог, была сегодня с нами в гостях. Я уверена, что советы были полезны родителям школьников, ну и, думаю, будущим мамам тоже.